Приветствую вас, дорогие друзья. Программа «Евангелие в современном мире». Мы продолжаем изучение книги Даниила, и сегодня мы рассматриваем шестую главу. Помогает нам в этом Ростислав Николаевич Волкославский. Итак, шестая глава. Мы закончили наше повествование о том, что пал Вавилон, и вместо царя Валтасара появился новый персонаж, новый герой, новый царь. Царь Дарий, медианин, принял царство, будучи 62 лет. И угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве. Что это, кто это за царь Дарий, медианин? Мы читаем в первой главе Даниила о том, что Даниил был в Вавилоне до дня, когда первого года царя Кира. А здесь мы видим Дарий. Пожалуйста, объясните нам.
Мы имеем исторические факты о том, что персидская монархия, она не была очень многочисленной. Сами персы, как народ, не были очень большой популяцией. Фактически, или народом таким. Вот. И у них был близкий им в этническом отношении народ медяне.
Они по языкам были похожи?
Они близки были в языковом отношении. Ну, как русские, украинцы, может быть. Вот. И они... Ну, а это были два независимых государства, два независимых народа.
Вот. Оба были под властью Вавилона, подчинение.
Да, сначала так. А вот теперь, когда была свергнута власть Вавилона, персы в 550 году до Рождества Христова, то есть еще до падения Вавилона, они завоевали Медиан, Медийское царство, вот, и включили его в их на правах конфедератов в свою империю, фактически как первый среди всех остальных народов, которые они подчинили, и дали им особые преимущества. То есть и знать медийская, она фактически была тоже признана, и управители медийские были признаны, и они, так сказать, влились в состав Персидской империи и имели большие привилегии перед другими покоренными персами народами. Вот поэтому, когда пал Вавилон или был завоеван медоперсами Вавилон, медянами и персами, он был завоеван союзными этими частями военными, вот, то ввиду того, что это уже еще не был конец войны, вот, и Кир имел в виду завоевывать и другие народы и государства, ему нужно было закрепить уже завоеванную территорию, и поэтому в Вавилоне он поставил надежного своего помощника или, ну, так сказать, управляемого им лидера. И это был Дарий Медянин, один из военачальников Кира. Он получил как бы в удел вот этот Вавилон, но он очень недолго правил там. Историки думают, где-то 1-2 года, не больше, может быть, вот так.
Ну, видимо, он показывает себя как хорошего администратора. Он пытается построить административную систему. Мы видим, назначает 120 сатрапов по областям, над ними ставит 3 управляющих, а Данила потом планирует поставить и главным управляющим над всеми сатрапами.
Да, в этом отношении, да, он делегировал свои права или свои полномочия на вот эту всю структуру, которую он создал в Вавилонском царстве. Вот, и раз все районы этого царства Вавилонского, потому что это не вся была Персидская империя, это было Вавилонское только царство, как часть империи, под зонтиком Персидской империи все это располагалось. Ну вот, на своей территории он построил такую структуру.
Эту модель административную он берет из Персии?
Да.
И переносит уже на Вавилонское царство?
Да, разумеется.
Мы видим, что он уже не молодой, 62 лет. Даниил приблизительно тоже, Даниил тоже у нас уже не молодой. Мы видим, что прошли годы, и, наверное, их много объединяет, Даниила и Дария Персидского.
Да, Даниил уже явно не молодой, он, возможно, старше его на каких-то лет 20.
То есть это уже старец?
Он уже старец, но человек, который правильный образ жизни вел, и еще был работоспособен, в смысле, как администратор.
мы видим, что Бог благословляет Даниила наподобие, как Иосифа, что что не делает, не делал Иосиф, Господь всегда был с ним. И здесь вот прослеживается эта мысль, что даже уже в таком почтенном возрасте, но Дарий выделяет Даниила, выделяет среди всех сатрапов, и мы видим, что по каким качествам. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух. Вот что имеется в виду здесь?
Бесспорно, не только колоссальный опыт управления у него был, не только огромный жизненный опыт, но и огромный духовный опыт общения с Богом, с Отцом Небесным, который сделал его таким духовным, мудрым человеком.
Мы видим, что это духовность, и в тот же момент то, что именно на эту духовность Дарий обращает внимание, вызывает зависть в лице других сатрапов. И мы видим, текст нам говорит, тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. То есть искали предлог, чтобы найти его обвинение в его некомпетентности. Вот. Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен. И никакой погрешности или вины не оказалось в нем. Так. Интересная характеризация Даниила.
То есть в жизненных вопросах, вопросах административных, вопросах там, отчетности всякой, он был очень пунктуальным человеком. С молодости он приучил себя к такой порядочной дисциплине, к такой аккуратности, ответственности. И вот эта ответственность тоже помогла ему и на старости лет, что он ведь все на свете запомнить невозможно. Но если держишь в порядке все дела, все свои бумаги, все свои отчеты, все свои, так сказать, записи, это очень большая внутренняя дисциплина. Человек колоссальной внутренней дисциплины был.
Мы видим, как обостряется великая борьба. Мы видим, что силы зла в лице сатрапов ополчаются против Даниила. Мы видим, что его друзья прошли через определенное испытание огненное. И теперь очередь огненного испытания, я говорю в кавычках огненного, испытания и самого Даниила. Эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. И тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему, «Царь Дарий, вовеки живи». Все князья царства, наместники, сатрапы, советники, военачальники согласились между собой, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Они делают определенную ловушку.
Да,
это было принято в культуре того народа, чтобы к царям обращались как к богам.
Ну да, разумеется. Когда человек себя очень высоко ставит, и божество кажется ему таким же. Не таким уж далеким и высоким. Вот. И это домашний подход к богам. Домашние боги фактически. Они во дворце стояли, все. За ними ухаживали, пыль с них стирали, с этих богов и так дальше. Царь намного дееспособнее, чем такое божество, хотя оно кажется божеством.
Мы видим, что указ, который издает Дарий, он является непреложным указом. И так утвердит царь это определение, подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы не был нарушен. Это была особенность медоперсидской культуры, что указ, который издает царь, царь даже не может сам же отменить.
Ну да, вот мы читаем книги «Исфир»,
«Исфир»,
примеры этого. То есть закон, еще раз, вот эта двойственность этой системы показана, закон медян и перцев, он не может быть отменен. Вот, однажды подписанный царем указ, он не мог быть переменен.
Даже самим царем?
Самим царем. Даже.
Ведь в этом была ловушка, что когда Дарий потом поймет, против кого был настроен этот указ, да. Мы видим, что он будет пытаться спасти Даниила, но против своего же закона
он не
может.
Не сможет ничего сделать.
Можем ли мы здесь увидеть определенную пророческую параллель с тем, что произойдет в будущее время? Мы видим здесь момент Даниил верный. Вавилон издает определенный указ, который будет идти против Божьего народа. Что нам говорит об этом Священное Писание?
Что сатана остается всегда сатаной. И те уроки, которые нарабатывал в древности, и которые зафиксированы в Библии, разоблачающие его планы, он все-таки постарается довести свой план до конца в истории мира. Вот сама глобальная система, она создает некую очень жесткую модель человеческого существования, потому что она – это очень сильная система, глобальная система, а человеческая личность, в общем-то, слабая. Грех разрушает человека. Люди становятся, в общем-то, слабыми существами, а система очень сильная выстраивается. И эту систему даже отдельные правители и цари или участники этой схемы, они не могут ей противостоять. В конечном счете становятся жертвами собственной системы, которую сделали.
Мы видим в книге,
тоталитарной системы.
Мы видим в книге Откровения, в 13 главе, было сказано, что «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу и зверю. И он сделает то, что всем малым, великим, богатым и нищим, свободным рабам положено будет начертание на правую руку или на чело их». И мы видим о том, что поднимается вопрос о том, что нельзя будет не покупать тем, кто приняли это начертание, не продавать, и кто не подчинится, тот будет убиваем. Вот аналогии мы находим с книгой Даниила. Действительно ли мы можем провести такие аналогии?
Да, действительно, мы видим, что Даниил уже прошел через тот опыт, через который надлежит пройти народу Божий последних дней. И в этом ценность этого опыта, что Бог не оставил его во львином рву, как дальше мы будем видеть. И это понимали христиане последующих веков. Нужно сказать, что даже первые христиане использовали символику вот этого львиного рва, и что Даниил стоит посреди львиного рва, вот, как символ того, что будет воскресение из мертвых.
Это в момент, когда они испытывали гонения, да?
Да, они это делали. Такие рисунки найдены были в катакомбах. Вот. И то, что вы спрашиваете, в каком отношении это соотносится с последним временем, бесспорно. Бесспорно, в последнее время, я еще раз повторяю, человеческая личность будет повязана тоталитарной системой, которая будет контролировать время человека, его экономический статус, финансовые его возможности, его все параметры. Где он живет, какие он налоги платит, какие у него болезни, где он лечится, и куда он ездит, с кем он дружит. В конечном счете, вот эта система на сегодня уже выстраивается в целом ряде государств. Вот. Вы вылетаете из страны, вот мне один рассказывал, из Израиля наш студент, и уже о тебе знают, когда тебя выпускают за границу, сколько ты заплатил, не заплатил налогов, где ты лечился и все такое. Все это выводится на определенную систему компьютерную. А в конце времени вот, человечество будет подчинено этой тоталитарной системе, которая и сама завяжет всех ее функционеров от мала до велика. И всех этих начальничков они тоже окажутся. И все эти...
Как бы звеном одной цепочки.
Да, будут они будут так же закоблены, как и все, которые под низом находятся. Они ткут, создается система, которая берет под контроль каждую нацию, каждого человека в отдельности, каждый народ. Вот. И это плетет старый паук, мировой паук, этот дьявол. Вот. А люди делают свое дело. Каждый думает, что он делает свое дело. А высший стратег вот занимается тем, чем занимался тогда.
Мы видим, что условия, которые, перед которым стоит Даниил, он должен отказаться молиться Богу. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой и вроде должен закрыть окна и перестать молиться. Но мы видим обратно. Окна же в горнице его были обращены против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу. И славословил его, как это делал он его прежде и того дня. Мы видим, здесь Даниил проявляет верность. Как молитва, какое влияние она оказывает на духовную жизнь человека? Почему для Даниила вот молитва была настолько важна и ценна? Mm-hmm. Особенно, когда мы это говорим о последнем времени, о времени кризиса, который ожидает все человечество.
Здесь показана параллель. с одной стороны, люди системы, завязанные от сети, сатрапы и так дальше. С другой стороны, Даниил, у которого тоже как бы система есть своих взглядов, своих отношений с Богом, которая строилась на протяжении всей его жизни. Но она не закабаляла его, а давала ему свободу противостоять вот этой тоталитарной системе, которая в это время уже была соткана медоперсидским вот этим правителем или в одни его в Вавилоне. Он противостоит этой системе. У него есть опыт предыдущих религиозных его встреч с Господом, его именно духовных опытов предыдущие. Он знал, что такое молитва, что такое сила веры. И он, поскольку обстоятельства его вводят вот этот, в эту эпоху, вот, он продолжает практиковать ту возможность, которую Бог ему дал. Его опыт помогает ему противостать теперь этой тоталитарной системе.
Возможно,
молитва его.
Возможно, опыт молитвы у него начался еще раньше, как вы сказали, да?
Конечно.
Мы видим первая глава, где он впервые принимает решение.
Да.
Он Богу дает это обещание. Да. Мы видим во второй главе, где он призывает юношей, и они все вместе молятся. То есть мы видим, что его опыт молитвенный, вот как вы правильно подметили, он строился, выстраивался на протяжении всей его жизни. И уже даже, когда он пришел к такому серьезному возрасту, мы видим, это стала та привычка, в хорошем смысле, от которой он просто не мог отказаться, и променять это общение с Богом он не мог променять ни на что.
Потому ему не нужно метаться в выборе способа
здесь
противостояния. Вот. Тут человек малоопытный, даже в религиозном, или в общении с Богом, начнет метаться. А что? А может быть так? А может бежать? А может быть что-то?
Может быть что-нибудь придумать
надо? А может быть какой-то компромисс и так дальше? А у него этого нет. Он прост в своих отношениях с Богом. Он не мечется. Он стабилен в своих взаимоотношениях с тем, который всегда его поддерживал. И на этом уровне Бог тоже отвечает ему и помогает.
К этому моменту Иерусалим уже разрушен?
Да, разумеется, разрушен. Уже порядочно разрушен. И разрушен Иерусалим в 586 году, до Рождества Христова. А это 538 год. Вот, это уже сколько лет? 50 лет, как разрушен Иерусалим.
Больше. А почему он молится в сторону Иерусалима?
Вот почему он молится, это знак того, что Бог обещал, что он восстановит храм, что он восстановит эту общность религиозную, восстановит Иерусалим. Он непоколебимо полагается на будущее, что Бог совершит то, что он обещал. Он верит в невидимое. Это то, что у нас сегодня. Мы не имеем небесного града здесь на земле. Мы ищем его, но мы знаем, что он есть. Мы знаем Бога живого, мы знаем его небесный храм, нашего небесного первосвященника. И вот всякий кризис, который сегодня встречает народ Божий, он также, значит, должен поднимать свое лицо куда? К небесному Иерусалиму, Господу Иисусу Христу. Вот в этом отношении существует параллель веры.
Можно еще провести параллель как знак принадлежности к Божьему народу. В то время, когда 30 дней все молятся в одну сторону, в центр Вавилона к царю,
да,
другой человек молится совершенно в другую сторону, показывая, что он человек другого измерения. Он молится живому Богу.
Да, вот это опять-таки еще раз подчеркивается, уже не первый раз, насколько личность может формироваться в условиях веры в живого Бога. Через опыты живого Бога формируется независимое, но вместе с тем твердое личностное начало.
Мы видим, что Даниил переживает чудесный опыт. Как вы правильно подметили, что в отличие от Дария, который мечется, мы видим Дария, который мечется, и написано в Библии о том, что до захода солнца царь пытается как-то спасти Даниила. Даниила мы видим совершенно спокойным. Он спокойно идет в львиный ров, он просто доверяет своему Богу. И мы видим, царь был очень расположен к Даниилу. Он не спит всю ночь, он отказался от пищи, он ждет опыта, что же Бог сделает.
Да.
И бежит первый утром к этому львиному рву и зовет Даниила и спрашивает: «Бог, которому ты служишь, он помог тебе». Львиный ров, что это такое? Это львиный ров, это какие-то ямы были? Что...
Да, бесспорно, это те вольеры, можно так сказать, современным языком. Угу. Это те такие клетки и ямы, в которых содержали вот этих хищников. Сегодня археологи нашли подобные персов. Этот метод казни был такой, что заключенного помещали в этот ров к голодным львам, и его растерзали львы. И это делалось на глазах у публики, которая смотрела.
Это публичное наказание.
Да. Конечно, это страшная казнь. Человек не выдерживает такого ничего. Вот. Но именно то, что... Бог дает одному покой, а другой мечется. И, между прочим, эти вельможи, которые сами подставили, можно сказать, этого царя, когда они ему предложили подписать указ, вот, они сделали самого главного человека системы пленником этой системы. Он не имеет свободы теперь выбора. Он
оказалось, в этой системе нет свободы ни у кого.
Никого. Даже у того, кто стоит на самой вершине этой пирамиды.
Так Вавилон не дает свободы. Свободу дает Иерусалим. Свободу дает вера в живого Бога. И Даниил, пример Даниила, нам в этом показывает.
Да, благодарим. Вы имеете в виду духовный Иерусалим, небесный.
Да, небесный, да. Благодарим за интересную беседу. Пусть Господь вас благословит. Мы также благодарны нашим телезрителям за то, что они вместе с нами изучали книгу Даниила и 6 главу. Божьих вам благословений!